Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Хроники». И сегодня будем говорить о том, как прусский город Кёнигсберг стал русским Калининградом. Я думаю, что многие в курсе, что депутат Сейма Литвы, бывший пресс-секретарь президента страны Линас Бальсис, на этой неделе предложил забрать Калининградскую область у России. По мнению парламентария, регион был отдан, не был отдан навсегда. Уже была реакция, естественно, в Москве, в частности, зампред. Комитет Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предложил Литве вернуть России район Вильнюса, который был включен в состав Литовской ССР после Второй мировой войны. Но, правда, потом последовала реакция зама главы МИДа литовского, который говорит, нет-нет-нет, мы не собираемся границы пересматривать, и на Калининградскую область мы не претендуем. У нас в гостях сегодня военный историк Борис Юлин. Борис Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение можете присылать на номер +7 925 888 88 948. Телеграм у нас есть, говорит Москобот, и наш твиттер собака говорит МСК. Борис Витальевич, вот интересно, почему представители стран Балтии периодически актуализируют вопрос принадлежности Калининграда? Казалось бы, все было решено 70 лет назад.
Но вообще-то они актуализируют, как вы сказали, не только этот вопрос. Они постоянно пытаются поднять вопрос, что им что-то должны за советскую оккупацию, как они это называют. Они поднимают территориальные вот претензии по отношению к самой Российской Федерации, например, со стороны Латвии. Ну, на самом деле, вот этот депутат, если вы полностью процитировали то, что он говорил, вот литовский, он говорил про нестабильную Калининградскую область, нестабильный Калининград, который нужно присоединить к стабильной Европе.
Ну что, это, казалось бы, какой-то анклав?
Ну, вот так или они что? Преподносят.
Так преподносят.
То есть мне, конечно, нравится, конечно, когда литовские депутаты, у которых 30% населения за годы независимости, вот с 91 года, разбежалось из страны, то есть население сократилось на 30%. Будут рассказывать о стабильности и нестабильности. То есть у них стабильно страна исчезает, вымирает. В Калининградской области все в этом плане нормально, в отличие от той же самой Литвы. Но вот поднять какой-то очередной вопрос, чтобы пнуть Российскую Федерацию, пнуть бывший Советский Союз, это обязательно у них. Это, ну, фактически ритуал. То есть он позволяет бороться с внутренними проблемами, то есть отвлекать людей.
А отвлекаются?
Ну, некоторые, да. То есть националистические лозунги, они хорошо помогают. Мы это можем посмотреть на примере той же самой Украины, например.
Ну, мы сейчас не про Украину, иначе в дебри
уйдем. Я говорю вообще, что сами вот такие лозунги, они очень хорошо помогают хотя бы на время отвлечь людей. То есть, типа, а вот посмотрите, а вот тут Калининград, а милитаризованный анклав и так далее. И дальше начинается банальное вранье. То есть, например, он упоминает Потсдамскую конференцию,
да,
на которой Калининград был действительно передан. Сначала вот северная часть Калининградской области была передана Советскому Союзу временно, а южная часть Калининградской области
— Польша.
Польша. Так вот, но дело в том, что после Потсдамской конференции, собственно говоря, уже, когда Германия капитулировала, был так называемый договор о границах, то есть который, ну, продолжение Потсдамского процесса. После военного устройства Европы.
Где все границы были очерчены четко.
Да, и был как раз-таки уже тогда вот, закреплено за Советским Союзом. Дело в том, что сама Потсдамская конференция, ну вот по сути все эти решения, они начали приниматься еще до капитуляции Германии. И, разумеется, они все носили еще временный характер. После капитуляции Германии там дальше шло, вот, в принципе, ну, определение, кому что будет принадлежать, где кто будет жить и так далее. То есть вот все эти моменты, они утрясались. Свежесозданная организация, Организация Объединенных Наций, и решениями стран-победителей. И когда Великобритания и Соединенные Штаты, по сути, подписались под тем, что северная часть Восточной Пруссии отходит к Советскому Союзу, а южная часть к Польше, это стало просто сложившимся фактом. Вот если мы говорим о чем-то временном...
То есть документы никакие не секретные, потому что я видела публикации, в частности, по-моему, в польской прессе, если я не ошибаюсь, где или в Прибалтийскую, уж боюсь сейчас ошибиться, где утверждалось, что есть некие секретные документы, по которым этот регион выдавался во временное пользование, поэтому сейчас это нужно... Никаких секретных документов нет.
Секретные документы я обожаю со времен еще перестройки, когда у нас носились секретными приложениями к пакту Молотова-Риббентропа. Это у нас такие байки рассказывать обожают. Почему? Ну, потому что не нужно отчесть свои слова, сказать, ну, это же секретно, так сказать, в архивы не допускают, а все было уничтожено.
Юра Каменков в Телеграм пишет, есть книга «Вторая мировая война» Уинстона Черчилля, в ней описаны основные причины передачи, по которой нам достался Калининград, чтобы наши войска постоянно были у темечка Германии. Вот про причину давайте.
Не, ну, дело в том, что здесь, не, ну как, по-своему трактуются слова Черчилля. Дело в том, что все решения Потсдамской конференции, они принимались в ключе общем таком вот. Демилитаризация Германии, то есть сделать невозможное очередное возрождение германской военщины, и чтобы Германия не представляла снова угрозу миру. Ну, как, была Первая мировая война, где одним из инициаторов и наиболее активным, так сказать, разжигателем войны была Германия. Была Вторая мировая война, которая тоже, в общем-то, нацистская Германия там как раз один из основных источников этой Второй мировой войны. И каждый раз перед этим шла вот милитаризация Германии, и вот принимались решения, чтобы сделать это невозможным вообще.
Почему в некоторых источниках написано, что вот Калининградская область это, ну, тогда Кёнигсберг, естественно, был такой регион, где была сосредоточена реакция? То есть там жили какие-то реакционеры.
Нет, именно не то, что реакционеры. Нет. Дело в том, что как Восточная Пруссия, вообще Пруссия, как королевство, это восточная часть Германии, это было государство, которое в свое время объединило всю Германию вокруг себя. То есть такая эпоха Второго Рейха, то есть это эпоха канцлера Бисмарка и так далее. То есть это ключевая, так сказать, государственно-образующая часть. То есть все это объединялось вокруг Пруссии. Там имелось многочисленное дворянство, которое как раз-таки все время поддерживало вот этот вот великогерманский шовинизм, продвигало вот идеи как раз объединения... Не просто объединения Германии, а создания вот новой империи. Дело в том, что вот Третий рейх при Гитлере или Второй рейх, допустим, при Вильгельме II, это наследниками все объявлялось Первого рейха. Первый рейх — это Священная Римская империя германской нации. То есть еще средневековое образование, которое объединяло всю Центральную Европу. И поэтому они претендовали и на Австрию, и на Швейцарию, в рамках этой, и на Чехию. Это вот все, так сказать, части этой Священной Римской империи германской нации. Это огромное государственное образование было. И вот носителями этой идеи, основными в Германии, что Первой, что Второй мировой войны, было как раз-таки вот это вот юнкерство, то есть дворянство Восточной Германии. А основное гнездо вот этого юнкерства, это были бывшие владения Тевтонского ордена, это была как раз-таки Восточная Пруссия. Такое как бы гнездо у них было. То есть это вот в этом ключе имеется в виду, что вот рассадник реакционеров. То есть реакционеров-то везде хватало, просто там вот у них родина.
Ну, тут 271-й еще говорит, почему Польшу отдали Силезию?
Потому что было принято решение компенсировать Польше утерю Западной Украины и Западной Белоруссии. Поэтому часть земель, на которых проживали как поляки, так и немцы, были переданы полякам. Немцы оттуда были выселены в Германию, и земли стали чисто польскими. Это не только Силезия, это еще и Померания.
Вы сказали, что готовится весь этот процесс, начали готовить его еще до капитуляции Германии. Кто в этом процессе участвовал, и что для Советского Союза была вот именно вот эта территория?
Участвовали в этом процессе, собственно говоря, Великобритания, Соединенные Штаты и Советский Союз. То есть то, что вот ключевые страны антигитлеровской коалиции и страны-победители. Формально там принимали участие какие-то французы, поляки и так далее, но на самом деле вот три голоса решали все. Советский, американский и английский. И вот для Советского Союза, собственно говоря, передача вот Восточной Пруссии, она чем-то особо ключевым не являлась.
А как же стратегическое положение, о котором сейчас уже все говорят?
Сейчас, потому что Прибалтика не наша. И у нас это, так сказать, не замерзающий порт на Балтике и так далее. А в то время, когда Прибалтийские республики были частью Советского Союза, это действительно никакой особой ключевой роли не играло. Ну да, там сделали передовую, так как это дальше всего на Западе у нас находится, не замерзающий порт, опять же, сделали военно-морскую базу. Не в самом вот в бывшем Кёнигсберге, в Калининграде, а в Балтийске, в Пилау. Так вот, там у нас вот до сих пор военно-морская база. Но сейчас, когда у нас, получается, границы далеко отброшены на восток после распада Советского Союза, он действительно стал нашим передовым форпостом. И это видно вот как раз прибалтов, вот прибалтийских политиков продолжает напрягать.
7373948 это телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495. Сегодня в программе «Хроники» обсуждаем, как прусский Кёнигсберг стал русским Калининградом, и претендовали ли, скажем так, выдвигались ли какие-то условия, может быть, британцами, когда этот вопрос обсуждался, или нет, или это было изначально просто понятно?
Дело в том,
понятно,
что было вообще довольно сложная построена картина о том, как...
Как мир должен выглядеть после Второй мировой войны.
И вот это просто часть этой картины. То есть британцы, допустим, шли на уступки в каких-то отдельных вопросах, например, по польскому правительству. Требуя, допустим, уступок в свой адрес в другом месте, например, на Балканах, в Греции.
Чтобы иметь влияние там.
Да. То есть, допустим, чтобы Советский Союз не поддерживал греческих коммунистов. Там, ну, опять же, многие не знают, в Греции, например, в 1947 году была интервенция англо-американская военная.
Угу.
Так вот, то есть, это вот как раз, чтобы Советский Союз не вмешивался в дела политические в Италии и во Франции, где тоже после войны сначала победили коммунисты, и поэтому были назначены перевыборы, а прежние выборы под, так сказать, давлением английской и американской военной администрации были отменены.
Сейчас вы указываете на то, каких уступок от Советского Союза...
Я просто говорю, что это общая картина.
Да,
были
конечно.
Взаимные уступки. То есть шел поиск компромисса, чтобы не было войны сразу между бывшими союзниками. Ведь в Великобритании, например, предлагался план вот американцам под названием «Невозможное», по которому предполагалось сразу, вот как только капитулирует Германия, вооружить немецкие войска, которые находятся вот пленные у англичан и американцев, и совместно с английскими и американскими войсками использовать их против Советского Союза. То есть сразу перевести в войну против Советского Союза.
Угу.
Как то вопрос... есть это предлагалось на полном серьезе. Вот войны старались избежать, притом вот больше старались избежать с нашей стороны. Собственно говоря, после ядерных взрывов в Японии там угроза расценивалась как, ну, совершенно прямая, непосредственная. Вот как раз вот был определенный поиск компромиссов, но позиция Советского Союза была достаточно жесткая. И поэтому англичане и американцы тоже шли на компромиссы со своей стороны. Вот Восточная Пруссия в данном случае — это один из этих компромиссов.
7373948, я прошу вас надеть наушники. А, так, не та мышка. Да, слушаем вас. Алло. Да, здрасте. Как вас зовут?
Вот. Прав я или не прав? Да, вот. Пруссия некогда была славянской, вот эта вот земля, да, вот. И псы-рыцари нас вытеснили оттуда. Я прав, нет?
Нет, Пруссия не была славянской землей. Там жили племена пруссов, которые были частично уничтожены немцами, а частично были ассимилированы. Пруссы, они относились, собственно говоря, к балтской группе, но да, там жили не немцы. А наши земли, они были дальше, на запад, это земли полабских славян, это где впоследствии была Восточная Германия, ну, Германская Демократическая Республика, вот ГДР, она на землях восточных славян. Но это не Восточная Пруссия.
7373948, мы слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Сергей меня зовут. Вы знаете, мне кажется, здесь... История началась чуть-чуть пораньше. Здесь началась перед Первой мировой войной, когда наши царские дома и императорские немецкие были близкими родственниками. Петербург весь был набит немцами, то есть правительство все было немецким. И чтобы предотвратить вот такое сращивание Германии и Российской империи, в общем-то, была одна из целей, была развязана Первая мировая война. А Вторая мировая война, это уже, чтобы до конца не допустить союза России и Германии. То есть всех немцев вычистили практически из СССР.
Понятно. Но... Принято, да.
Ну,
ответьте это... как-нибудь.
Скажем так, это совсем не так. И более того, те немцы, которые управляли в Российской империи, это, как бы сказать, были местные российские немцы, то есть так называемые азейские немцы. Дело в том, что все прибалтийские республики, там депутаты любят, конечно, на прибалтийские рассуждать о независимости, но это бывшие земли Ливонского ордена. Это немецкие земли орденские. Рига была немецким городом. Пока она не стала принадлежать Российской империи, туда латышам вообще запрещалось заходить.
Угу.
То есть их туда не пускали, потому что это как бы было местное быдло, и люди первого сорта немцы, которые всем управляли вот местными народами. И этих немцев оставалось очень много. Они под шведами оставались, там служили шведам. Потом, когда эти земли были куплены Российской империей, кстати, тоже, опять же, многие не знают, что прибалтийские земли, вот как раз Эстония и Латвия, они были не захвачены Российской империей. Ну как, при Петре Первом их заняли и так далее, но по мирному договору, вот по нештатскому, Швеция этих прибалтов Российской империи продала за деньги.
Так.
Так вот, и эти земли были куплены. Вот тогда только, собственно говоря, сами местные прибалты получили право жить в крупных городах, в том же самом, допустим, в Ревеле, это вот Таллин, или в Риге. И вот немцев там было очень много, у немцев там были поместья. Только теперь они же служили не Ливонскому ордену, как раньше, не шведам, как впоследствии, а уже Российской империи. И их было очень много, ну, как вот, на командных состав Российской империи. Ну, в Восточной Пруссии, допустим, в 2014 году Первую мировую войну помянули, да? Угу. И там вот немецкая армия сражается против русской армии, командующей Первой русской армией Ренненкампф. То есть вот, ну, чисто русская фамилия, да?
По поводу компромиссов вы сейчас упомянули и про то, как это решалось между Советским Союзом, Великобританией и Соединенными Штатами Америки. Но ведь другая часть была дана Польше. У Польши с, ну, с Советским Союзом, с Российской империей отношения были далеко не всегда гладкие. И вот в вопросе передачи или распределения вот этой территории, там возникали какие-то сложности или нет? Как с поляками этот вопрос решили?
Дело в том, что в это время в Польше было просоветское правительство, потому что польское правительство в изгнании, Советский Союз в Польшу просто после Великой Отечественной войны не пустил. То есть освобождало Польшу вместе с советскими войсками войско польское, которое было из сторонников как раз-таки советской власти. И с ними никаких территориальных проблем и так далее не было. Более того, когда там разбирали границу уже между Советским Союзом и Польшей, Белостокскую область, так как там проживало больше поляков, чем, допустим, белорусов, ее вернули Польше. То есть она была занята в 1939 году, но вот в 1945 году ее Польше вернули.
Правильно я понимаю, что каких-то глобальных трудностей, которые бы приходилось преодолевать Советскому Союзу по, вот в процессе определения границ, передачи или распределения областей и так далее после Второй мировой войны не было?
Не было никаких.
Ничего не было.
То есть здесь все так, обычные рабочие процессы. То есть сначала во время войны это решено, что перед нами будет как бы временно, пока определены будут границы, а затем в договоре о границах определены были границы.
А всё. Временно это на сколько? Сколько там определялось?
На время заключения договора о границах.
На время, всё, понятно.
То есть это все решалось в течение вот как раз с 45 по 47 год. В 47 году уже все было решено.
Угу. 271 говорит, немцев из Эльзаса не высылали, почему позволили их выслать из Силезии и Пруссии? Какова судьба Западной Пруссии?
Дело в том, что из Эльзаса и Лотарингии не высылали, потому что там, в принципе, постоянно жило смешанное франко-германское население. То есть, когда немцы заняли Эльзас и Лотарингию, ну как... Они ее заняли в 1670 году, во время франко-прусской войны. В 1614 году французы это отбили. Ну, вернее, в 1718 году, после Первой мировой войны. Затем в 1940 году немцы это снова заняли, то есть гитлеровские войска. И снова как присоединили к Германии, в 1945 году снова отошло к Франции. То есть там вот эта постоянно область переходила между Францией и Германией. Там смысла выселять не было, там другие моменты были. А на территории Польши и вообще других новообразованных государственных образований, вот этот Восточной Европы, реализовывали принцип, озвученный в Лиге наций, то есть о том, что территория, естественные границы проживания любого народа, определяются по преобладанию того или иного вот этноса, того или иного населения. Именно вот по этому принципу была проведена Лига наций, граница, вот так называемая линия Керзона, между, ну, как логично, между Советской Россией и Польшей. Но поляки в дополнение к ней захватили еще вот как раз Западную Украину, Западную Белоруссию. И вот по этой же линии Керзона, опять же, вот по принципам использования линии Керзона, была возвращена Польша, Белостокская область. Но когда земли, вот, где примерно поровну проживает польского и немецкого населения, вот там всякая Силезия, вот как раз Померания, там, чтобы избежать в дальнейшем каких-то территориальных конфликтов, был произведен как бы обмен населения. То есть поляки, которые оставались на территории Германии, переезжали в Польшу, а немцев из Померании и Силезии всех выселяли в Германию. То же самое было в Восточной Пруссии. То есть Восточную Пруссию решили ликвидировать как немецкий анклав полностью.
Именно...
И это было решение не Советского Союза,
а чье?
А Организации Объединенных Наций. То есть это решение было стран-победительниц.
А чтобы что?
Чтобы никогда не возник больше вот этот вот гнездо милитаризма, анклав немецкий, под названием Восточная Пруссия. Вот как раз то, о чем мы вначале говорили. То есть там как раз-таки вот эти вот родовые поместья немецкого дворянства, которое было основой вот этого вот, великогерманского шовинизма и немецкого милитаризма.
И в итоге сколько людей выселили оттуда?
Ой, сейчас я по памяти не скажу, но там речь шла о нескольких сотнях тысяч человек, 200 или 300 тысяч.
Угу. Это сопровождалось, это приходило как-то мирно или нет, потому что...
Это было совершенно мирно, то есть на протяжении 2 лет.
А на каких условиях их переселяли? Просто что на правах побежденного, ну, народа-победителя, или переселяли как побежденный народ оттуда?
Я же говорю, это делалось в рамках международных договоренностей. То есть было принято решение, что вот Восточная Пруссия должна быть ликвидирована как немецкий анклав, и немцы там жить не должны. Пускай живут вот, вот в Германии, которая основные германские земли объединяет.
В итоге там ни одного немца не осталось? Или
да, выселили всех. Часть всех. Немцев, например, помогали организовывать там восстановление города, работу предприятий после войны. Они там задержались до 48-го года, некоторые до 49-го, но все равно в итоге они все потом переехали в ГДР.
А, в ГДР все-таки переехали.
Ну как, большая часть в ГДР. Ну нет, там вот когда шло начальный этап переселения, там переезжали и в ФРГ, и в ГДР. Просто уже под конец, под самый конец процесса, когда, собственно говоря, ФРГ было создано, то переселение оставшихся шло уже в Восточную Германию. Да.
Кем заселяли Калининградскую область?
В основном русскими. Там и сейчас в основном русское этническое население. То есть русские, украинцы, другие национальности уже меньше представлены.
Для Советского Союза эта территория была чем, когда она стала именно, перешла в ведение Советского Союза, потом ну, полностью стала принадлежать Советскому Союзу. Ну, то есть это промышленный центр или это территория такая военизированная достаточно?
Военизированная, в первую очередь. Я же говорю, там все строилось в какой-то мере вокруг военно-морской базы в Балтийске.
То есть это... Форпост все равно.
Ну, да. Ну, правда, я говорю, до распада Союза он такой большой роли, как сейчас, не играл. Сейчас это у нас действительно передовая позиция. А так, ну, какая была особая разница, допустим, между той же самой Восточной Пруссией или Лиепаей? Все равно недалеко.
207-й говорит, верны ли слухи о массовых изнасилованиях в Восточной Пруссии?
Дело в том, что вообще все эти слухи об изнасилованной Германии, это, извините, бред для идиотов. То есть, например, когда некто Бивр, произведя опрос немок, которые были в конкретном госпитале беременные, вот по их показаниям, и дальше экстраполировав картину этого госпиталя на всю Германию. А там была какая ситуация? Допустим, у немки муж находится на фронте уже, допустим, 3 года, она его не видела, и тут у нее беременность. Вот что она скажет в условиях достаточно таких вот пуританских взглядов в Германии? Что ее изнасиловали, правильно?
То есть это спекуляция была?
Ну как, спекуляция, она касалась небольшой части населения Германии, а там просто было экстраполировано на всех. Это, ну, банальное жульничество, это не имеет никакого отношения к истории. У нас были эксцессы, когда наши военнослужащие занимались мародерством, занимались насилием. Это было. Но эти случаи носили единичный характер, и у нас людей, пойманных на этом, расстреливали на месте, без суда и следствия. Об этом есть соответствующие приказы командиров фронтов. Этим занимались наши НКВДшники. То есть они поддерживали довольно жесткий порядок. И, собственно говоря, сами армейцы поддерживали жесткий порядок. То есть некоторые считали, вот военнослужащие, ну как, у кого там родные их убили, допустим, и так далее. Они считали, что имеют право делать на территории Германии все, что угодно, и имеют право мстить. То есть когда зашли на территорию Германии, такие эксцессы начались. Вот они были крайне жестко пресечены. То есть у нас за это полагался расстрел на месте, без суда и следствия. И такие случаи расстрелов были.
Когда Кёнигсберг, точнее, как было принято решение, что Кёнигсберг станет именно Калининградом? По названию.
Когда Калинин, наш, так сказать, всесоюзный дедушка, председатель президиума Верховного Совета, то есть официальный глава нашего государства, когда он умер, решено было Кёнигсберг переименовать в Калининград.
Угу. У нас в гостях сегодня военный историк Борис Юрин. Мы говорим о Калининграде, Калининградской области, и о том, как прусский город Кёнигсберг стал русским Калининградом. Вы, уважаемые слушатели, можете после информационного выпуска продолжать задавать свои вопросы. СМС-сообщение плюс 7925-8888-948. Еще у нас есть телефон прямого эфира. 7373-948, говорит Москобот, это наш телеграм, и твиттер собака, говорит Москва, через 3,5 минуты.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
В программе «Хроники» у нас сегодня в гостях военный историк Борис Юрин. Говорим о том, как прусский город Кёнигсберг стал русским Калининградом. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Так, опять не та мышка. Наденьте, пожалуйста, наушники. Да, пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю. Алло.
Да, здравствуйте, здрасте. Алексей. Ну, я полностью согласен с вашим историком. В фактбук ЦРУ приведены конкретные данные по изнасилованным женщинам в Париже и в Берлине. В том числе за годы так называемой фашистской оккупации было гораздо меньше изнасиловано. В противовес американским, английским и так называемым интернациональным бригадам.
А про Калининград что-нибудь? А про Калининград?
А про Калининград я скажу, да. А не кажется ли вашему историку, что он зря сбрасывает, я его слышу мнение, о прибалтийских странах, которые всегда являются инициаторами тех или иных противодействий захватнических целей России? В том плане, что этот вопрос поднимался еще в 2014 году Майк Фоллом и Александром Вершбоу. Поэтому я думаю, что этот вопрос перспективен в отношении России наложить дополнительные санкции в стенах ООН и Генассамблеи ООН.
Спасибо большое. Это к вопросу о том, кто инициатор пересмотра послевоенных границ. Наверное, об этом. Что прибалты воду мутят, как говорят.
Ну как? Собственно говоря, договоренности о нерушимости послевоенных границ в Европе, они были приняты вот после войны и окончательно зафиксированы были в Хельсинских соглашениях, достаточно знаменитых. Но самим фактом признания распада Советского Союза эти соглашения были нарушены Западом. То есть они не должны были признавать распад Союза. Вот как они сейчас пытаются изобразить, что не признают, допустим, вот нарушение территориальной целостности Украины там, или Грузии, они должны были вот так вот выступать против нарушения территориальной целостности Советского Союза. Но им тогда было на это наплевать, им это было слишком выгодно. А прибалтийские страны, ну, понимаете, это мелкодержавный шовинизм такой своеобразный, это мелкие страны, метров, которые вот любят подгавкивать, но голос которых силы реально не имеет.
Ну вот интересно, смотрите, депутат Сейма громко заявил на весь мир, видимо, в расчете еще, чтобы его услышали, может быть, в Брюсселе или еще где-то, по поводу того, что хорошо бы забрать у России Калининградскую область. Потом Совет Федерации высказался, потом через несколько дней уже МИД высказался, то есть это уровень выше, естественно, который говорит, ни в коем случае мы признаем те границы, которые существуют, поэтому мы ничего ни у кого забирать не собираемся. И, точнее, поднимать даже вопрос о том, что Россия должна что-то отдать, Калининградскую область, именно мы не собираемся. Почему так?
Ну, потому что в литовском МИДе, в отличие от литовских вот,
от Сейма?
Избранных органов власти, сидят вполне вменяемые люди, которые прекрасно понимают кучу сложностей, связанных с самой Литвой. Дело в том, что у Литвы есть, ну, во-первых, столица является спорной территорией, Вильнюс. То есть это территория, которую Советский Союз, отобрав у поляков, передал Литве в 1939 году. Это, собственно говоря, дар Советского Союза. И поэтому выкатывать какие-то претензии к России по поводу территорий, это рискованно. Прежде этого не стоило, может быть, имело смысл перед этим отдать сначала Вильнюс полякам, как город Вильна, так вот, но этого не хочется делать. И кроме того, есть такой город, вот основной морской порт, собственно говоря, Клайпеда литовский, который исходно, это немецкий Мимель, который немцами был основан еще в 13 веке, то есть до возникновения государственности Литвы даже, и который всегда был немецким городом, то есть он оставался вот, немецким городом вплоть до начала 20 века. И во время Первой мировой войны это был все тот же немецкий город Мимель. И вот на него наложили лапу литовцы, то есть как он после Первой мировой войны получил сначала как город под эгидой Лиги наций, такой вот, ну там два таких города возникло, Данцик и Мимель. А потом в 22-м году, там, по-моему, литовцы устроили так называемое мемельское восстание, то есть как 1500 бойцов литовской армии прошли в Мемель, и там изобразили восстание местного населения. И добились того, что это было передано как автономия, но под самоуправление. Но когда в Литве пришел к власти нацистский, фашистский режим Сметоны, ну там же нацисты были у власти, то есть не демократы, ничего, это вот любят нас рассказывать, на самом деле там пришли к власти самые натуральные фашисты, то есть режим Сметоны. Это литовские националисты фашистского такого явно толка. Они стали проводить насильственную литвизацию, скажем так, Клайпеды, то есть запрещение на немецкий язык и так далее, и эпизодически их одергивали из Лиги наций, чтобы они не выступали. И вот некоторое время Литва держит город под своей властью, а потом ее снова отбирает уже у Литвы Гитлер. Еще до начала Второй мировой войны.
Угу.
И Литва, ну то есть Гитлер требует отдать Германии Мемель, и Литва на это соглашается. И отдает Германии Мемель до начала Второй мировой войны. То есть не оккупированная немцами территория, а отданная по немецкому требованию как немецкий город. И вот когда уже Восточная Пруссия была разделена фактически вот между
Советским Союзом
и Польшей, она была разделена не на две три части, а на три. То есть две больших части и один маленький кусочек, вот этот самый Мемель, который снова отошел к Литве. То есть на момент, когда это был Третий рейх гитлеровский, Мемель был частью Восточной Пруссии. И вот в МИДе, наверное, это еще помнят, в отличие от идиотов, которые являются депутатами Сейма. И поэтому они сразу говорят, нет никаких территориальных претензий, все нормально, ни о чем мы такому не говорили. Почему? Ну, потому что, извините, а если Восточную Пруссию даже восстанавливать, вот просто представьте это в каком-нибудь кошмарном бредовом сне, что вы все-таки решили вот восстанавливать и так далее, Россия отказывается от Калининградской области, ну, Польша свою часть возвращает.
Ну, это так.
Хотя никогда не слышал, что Польша кому-то чего-то возвращала. Так вот, то Мемель — это часть Восточной Пруссии, а не часть Литвы. Это не литовский город, это немецкий город. И он часть Восточной Пруссии. Откуда точно так же, как и из Калининграда, вот из Кёнигсберга, точно так же выселялись немцы в Германию в соответствии с теми же самыми решениями. Но для Литвы это единственный морской порт.
Интересно. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день, уважаемый гость. По поводу ваших слов мирного выселения, меня Виктор зовут, по поводу мирного выселения немцев.
Так из вот, Кёнигсберга.
Мои бабушки и дедушки были переселены с Тульской области либо в ГУЛАГ, либо восстанавливать сельское хозяйство, поднимать прусскую, Восточную Пруссию. Так вот, люди заходили с эшелоном, заходили в дома, вещи были, скажем так, все на местах, и даже котелки с едой были теплыми, даже печи были не остылые. Это по поводу мирного усиления немцев. Вот. Это исторически, это как бы живой свидетель, мой дедушка, бабушка, и мне будучи 14 лет, это все рассказывали, как они принимали эти хутора, эти поместья. Вот. Я не уверен, что мирное выселение от печи немца, скажем так, заставили бы уехать. Это раз. Второе. Очень много было закопано, и до сих пор сейчас у меня живут там родители, я постоянно приезжаю. Очень много туристов сейчас, стариков, приезжают и выкапывают те документы, ценности, которые были оставлены переселенцы. Это уже внуки, правнуки, едут немцы с картами, схемами. Почему? Потому что немцы надеялись, что они вернутся, и они так говорят во всеуслышание до сих пор.
Во всеуслышание говорят до сих пор, что они вернутся. Интересно.
Вы знаете, вот эта вот история, мне она очень нравилась еще в детстве, когда я читал ее про Бермудский треугольник и про тайну судна Мария Целеста. Ну, типа, нашли брошенное судно, нету экипажа, а еда в котелках еще теплая. То есть, ну, конечно, такие легенды, они...
Ну, если человек ссылается на своих родственников.
Ну, во-первых, есть такая фраза, что никто не врет, как очевидец. Во-вторых, родственники могли, ну как он мог превратно понять либо переврать слова родственников, такие родственники могли нафантазировать.
Ну, может быть, здесь стоит еще...
Известно, сколько немцев жило, известно, сколько немцев переселили. Известно, что ни в какой ГУЛАГ их из Восточной Пруссии не переселяли. Более того, даже немецких военнопленных не содержали в ГУЛАГе. Были отдельные лагеря для военнопленных. При этом эти немцы работали как раз военнопленные на восстановлении разрушенного народного хозяйства Советского Союза, что я считаю, в принципе, вполне себе нормальным. Итальянские работали, японские работали, потом их отпускали. Через какое-то время. Так вот, никакого направления в ГУЛАГ не было. Это байки. В данном случае просто все смешалось в голове у человека.
По поводу ментальности, интересно поговорить, жителей Калининградской области. С вашей точки зрения, она как-то менялась, она своя формировалась, или все-таки регион в данном случае определял ту самую ментальность людей, которые жили там?
Но я бывал в Калининграде. Чего там радует? Дело в том, что сам этот регион, ну как там, погода не очень, скажем так, климат не очень радует. Но видно, что люди любят свой город, свою область. Там очень аккуратно. То есть там совершенно прекрасные есть вот эти вот аллеи, вдоль которых едешь, допустим, на автобусе, прямо вот стволы прямо около окна автобуса мелькают, то есть не расширяют дороги так варварским способом, допустим, вырубая старые аллеи. Там между полосами движения на дороге, за пределами города, то есть вот кругом поля, вполне вот нормальное явление, допустим, засаженный цветами газон. Там очень аккуратненько все в городе. И даже Калининградский зоопарк, на мой взгляд, который еще остался им от немцев, на мой взгляд, один из самых удачных зоопарков.
А есть, с вашей точки зрения, здесь вообще какое влияние имеют какие западные соседи все-таки, получается, на калининградцев? Ну, то есть есть вот по прошествии времени, которое Калининград находится в составе, ну, теперь уже Российской Федерации, это часть Российской Федерации, можно это проследить или нет?
Я не думаю, что здесь как-то сказывается особая ментальность. Дело в том, что Калининградская область, она всегда была на особом положении в Советском Союзе. Собственно говоря, как и Приморский край.
А вот интересно, на каком? Что значит особое положение?
Ну как, там очень тяжело было получить прописку, потому что это была приграничная зона с военной базой. Это как Севастополь в Крыму был. Тоже военно-морская база, закрытый курорт. Прописку получить было очень тяжело.
Жили военные в основном.
Нет, не в основном военные. Военных там было довольно много, но в основном там было гражданское население. Просто там невозможно было свободно получить прописку. То есть сам контингент...
каких-то определенных людей туда
там
заселяли.
Там люди, они жили как бы достаточно постоянно. То есть там были слабее выраженные миграционные процессы. То есть люди жили как бы у себя дома. И это приводит к тому, что больше следят за порядком. То есть Калининград, он... Вот как и Владивосток, как Севастополь, как тот же самый Кронштадт, вот, который находится... Вот Питер рядом и Кронштадт, да? Вот там действительно получается больше порядка, складывается определенная ментальность, но эта ментальность связана с тем как раз-таки, что эти люди там живут постоянно и считают это своим домом.
Интересно. 097... А, это Анна нам пишет. Литва пусть Вильнюс Польша отдаст. Ну, это Анна, видимо, отвечает все тем же депутатам литовского сейма. 7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло, как вас зовут? Олег.
Здравствуйте, Иван.
Да, Иван, пожалуйста, вопрос.
Бабушка с Смоленска, они почему переехали туда, в Калининградскую? Потому что, в отличие от Европы, где города маленько пострадали, в Советском Союзе это была выжженная пустыня, что Смоленская область, что Белоруссия, в деревнях негде было жить. И они с радостью поехали туда. И там все,
они поехали туда сами или их туда заселили?
Добровольно они поехали.
Добровольно.
Потому что туда... жить негде было здесь. Ни скота было, ни тракторов, ничего. Выживать даже нечем было. И когда спрашивают, коммунальные квартиры, бараки, ну все забывают, что немцы выжгли все подряд, даже деревни. Люди из деревень бегли, наоборот, в города. Негде было жить.
Спасибо. Ответите.
Не, ну как, здесь человек совершенно правильно говорит. Дело в том, что у нас действительно, вот, можно говорить скупыми словами, что жилой фонд был в значительной мере на оккупированной территории разрушен, что скот был повыбит в значительной мере, угнан или был уничтожен железнодорожный транспорт, часть путей железнодорожных была перешита на европейскую колею, часть осталась на советскую. То есть нам вот освобожденные земли, это действительно было, ну как, крайне печальное зрелище. И люди, когда возвращались после войны домой, они возвращались к разрушенному очагу. И действительно, в Калининградскую область переселиться, которая была меньше... Ну, в Калининградской области сильно был разрушен только сам город. Вот Кёнигсберг, его да. разбомбили, притом разбомбили не наши, его разбомбили союзники.
Интересно просто здесь понять, по какому принципу людей заселяли. Вы просто вы говорите, что так как это все-таки приграничный город, близко Европы, определенно какая-то...
Нет, заселяли как Нет. раз-таки, ну как, силой там народ не загоняли.
Силой, понятно,
там
выбирали
есть люди,
как-то
которые...
людей? Кого там заселять
ну
надо?
Ну как, выбирали, то есть там...
Выбирали все-таки.
Ну как, анкету смотрели.
Ага.
Но, ну там как, а там следили, допустим, за тем, чтобы, допустим, наши вот советские немцы там тоже не селились. Был
а,
такой
в любом
момент.
Случае.
Да.
То есть этнический вопрос, он все равно превалировал.
Ну, потому что, извините, этот этнический вопрос прописан угу. напрямую в международных договоренностях, что область должна быть очищена от немцев.
Понятно.
Так вот, и поэтому и наши немцы тоже не заселили. То есть, или анкету смотрели, там, туда не селили, допустим, вот, криминальный элемент не переселяли.
Угу.
То есть там была определенная выборка, но это не то, что вот типа того мы взяли там, вот часть людей заклеймили, так сказать, и отправили туда, что, мол, типа с клеймом там живешь, без клейма там не живешь. Этого не было. То есть это...
946 говорит, откуда в Калининграде армяне, их там очень много.
А почему армянам там нельзя жить? В Советском Союзе было много разных.
Никто
граждан.
Не говорит, что нельзя. Просто интересно, видимо, человек отмечает, что их там много.
Ну, давайте начнем с того момента, что страной, где чуть ли не меньше всего армян, является Армения. То есть больше всего армян живет у нас, потом их очень много живет во Франции, много живет в Соединенных Штатах, а вот в самой Армении их, по-моему, меньше 3 миллионов уже. Да? Так вот, то есть...
Уж не знаю. Тут не могу
немного их, мало. Так вот, и вот здесь какая получается картина? Армяне живут в Москве, живут в Питере, почему им жить в Калининграде? Они живут там, там живут и евреи, и белорусы, и те же самые латыши, и эстонцы там жили, и литовцы, и татары там живут в Калининграде, там с немцами плохо.
Угу.
Так вот, а остальные народы живут, только больше всего там заселяли, я говорю, когда заселялся Калининград, больше всего там было русских, на втором месте шли украинцы.
Интересный такой момент. Сейчас, когда говорят о, ну, и о том, вообще о Прибалтике, может быть, даже и о Калининграде, как таком регионе российском, особенном, говорят, есть два центра. Экономический и политический центр, соответственно, с одной стороны, это может быть Российская Федерация, с другой стороны, условно, Европейский Союз. И вот говорят, есть линия, некая линия равновесия сил. Может быть, когда это был Советский Союз, это была та же самая, были те же самые страны Балтии, а потом, когда Советский Союз распался, фактически получается Калининград. Но все-таки интересно, в период, когда Советский Союз существовал, не был ли именно Калининград, вот эта Калининградская область, некой линией равновесия?
Я не понял, в чем линия равновесия. Дело в том, что у нас и Прибалтийские республики, и Калининградская область,
угу.
это были места, где в Советском Союзе считалось жить в какой-то мере за счастье. То есть там, например, были выше зарплаты.
Угу.
Там быстрее получалось жилье. Там больше процент людей работал на высококвалифицированном производстве. И в Калининграде это в значительной мере осталось даже после распада Союза. Это литовцы с латышами и с эстонцами, они всю свою промышленность угробили. То есть мы ни про ВЭФ, ни про РАФ ничего не слышим, правильно? Все это исчезло. А в Калининграде продолжают какие-то производства работать. То есть в этом отношении лучше. Но это... понимаете, раньше это была территория Советского Союза. Сейчас это
да.
территория Российской Федерации, окруженная другими странами. Но есть границы государственные, есть таможенные барьеры. На территории Калининградской области русский язык и российская валюта, рубль. Правильно?
Ну, то, часть Российской
то есть единственное,
конечно.
Чего там, это просто там вот, визуально это отличается в первую очередь как вот близость Европы.
Там, архитектура?
Нет, осталось. Там гораздо больше подержанных немецких автомобилей, чем здесь. Архитектура большей частью там советская, потому что Калининград, как я уже сказал, он был почти весь разрушен. То есть восстановили вот собор, который там знаменитый есть, с самым шикарным этим вот органом в Европе. То есть там есть такие моменты, есть памятники архитектуры там средневековой, но в целом Калининград — это в основном советский город, потому что город был разрушен практически целиком во время войны. То есть, если мы хотим найти какую-то архитектуру там немецкую, то это за пределами самого Калининграда, то есть это в области, в мелких городках, да, в мелких населенных пунктах. Там это есть. В самом Калининграде этого практически не осталось.
Интересно. 7373948, давайте кого вас послушаем. Алло, пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю.
Добрый день, Андрей.
Да, Андрей, пожалуйста.
Пожалуйста. Вот при Ельцине в Калининградской области усиленно создались немецкие поселения. Как они существуют или...
Усиленно создались немецкие поселения. Вот давайте с этого начнем. Ну, как-то целенаправленно создавались?
Да я не знаю, честно говоря, вот это вот про немецкие поселения, эта тема. Дело в том, что при Ельцине рассматривалась такая позиция, как бы, ну вот... Вопрос такой, о реституции, типа возвращения каких-то объектов немцам, прежним владельцам. Эту тему в Германии эпизодически любят поднимать и сейчас. Ну, это общая проблема с реституцией, то есть очень многие любят халяву. Типа, давайте за то, что мы там, наши предки там жили, вы нам дадите вот этот заводик, вот эту деревеньку, а еще вот этих крепостных. То есть...
Это из той же самой серии, когда страны Прибалтики просят денег за так называемую, как они утверждают, российскую оккупацию, советскую оккупацию?
Да. Это просто вот совершенно вот такая вот гнилая выходка. Типа, дайте нам денег ни за что. Дайте нам материальных ценностей, дайте нам земли, домов и прочего. То есть все темы, связанные с реституцией, они являются заведомо подлыми. На мой взгляд.
7373948 — это телефон прямого эфира. И не имеющий последствий. Ну, это политически просто...
Не, ну почему? Вот сейчас у нас, допустим, несколько замков отданы по закону о реституции по нашему Русской Православной Церкви, хотя никакого отношения к ней не имели никогда.
Нет, я говорю про зарубежные страны.
Ну, в Прибалтике действует закон о реституции, где вот прежним владельцам, разбежавшимся в эпоху советской власти, возвращают там прежнее имущество, а новых владельцев, которые честно его приобретали, честно им пользовались, выгоняют на улицу.
7373948, давайте. Опять не та мышка. Слушаем вас, алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Петрович.
Дмитрий Петрович, пожалуйста, вопрос.
Да, вот когда-то в советской власти я часто был в Литве по работе, там действительно были хорошие производственные сооружения, будет так говорить, заводы, там, фабрики, да. Но вот сейчас, наверное, надо литовцам напомнить, что Вильнюс, это все-таки был, принадлежал когда-то Польше, а Пруссия когда-то заселяли славянские племена. Так как мы будем сейчас вот делить все это дело?
Интересно.
Ну, на этот вопрос я уже отвечал, когда мы начали передачу, потому что, в принципе, это уже повторно. То есть такое ощущение, что человек подключился к передаче где-то с середины.
Ну, понимаете, интересно, что повторные такие вопросы, периодически они, естественно, возникают и
племена от прусов самих самых не были славянами. Не, племена прусов. Племена прусов были, я говорю, насильственно ассимилированы либо уничтожены немцами. Славяне жили на территории нынешней Восточной Германии, то есть бывшей ГДР, там жили полабские славяне.
С вашей точки зрения, можно каким-то образом вообще прекратить спекуляции на тему того, какая земля когда-то кому-то принадлежала? Я имею в виду вот то, что страны Прибалтики муссируют,
только
про Калининград говорят.
Довести до абсурда.
Это как, например?
Ну, как, например? Дело в том, что было великое переселение народов,
справку?
И не раз.
Вы об этом?
Типа всех по домам.
Что считать точкой отправления?
Да, индусов всех, ну, большую часть индусов переселить, допустим, на берега Аральского моря, но они же оттуда пришли в Индию. То есть, ну, таким бредом, таким идиотизмом начать заниматься на полном серьезе, чтобы люди увидели, что это бред.
7373948, это телефон прямого эфира, давайте вас послушаем, успеем, алло.
Здравствуйте. Здрасте. Вы знаете, я вот хотел по поводу реституции. Это не такая уж и глупая идея. Евреи вот прекрасно пользуются этой...
Так давайте мы с вами про Калининград все-таки. Вы еще решили эту тему приплести. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
А вот скажите, вот Петр Первый, да, вот купил Прибалтику у шведского короля Густава. Сделка заключена была в 1721 году. в октябре. За Ингирию, часть Карелии, Исляндию, Лифляндию Петр Алексеевич заплатил 2 миллиона серебряных талеров. Ефимов, как называли их в России. Это огромная сумма. Она составляла половину годового бюджета страны.
Ближе к делу.
Сейчас вот пересчете на сегодня, это полмиллиарда долларов.
Ближе к делу.
Вот, вот и так же вот в 667 году закончилась российско-польская война, где по итогам был подписан договор, что Россия платит золотом, и Польша отдает России Киев.
У вас 10 секунд. 10 секунд на ваш вопрос.
Вы Россию таким образом купили?
Я прошу прощения, вы нам исторические справки приводите, просто я от вас вопрос хочу услышать. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, коротко.
Сергей Алексеевич, Москва.
Да.
Вы знаете, вы мне немножко открыли глаза сегодня в своей передаче. Я служил в ГДР 3 года, срочно,
так.
Еще в 60-х годах. Теперь я понял, почему немцы такие благожелательные к нам были в ГДР. Это первое. А второе, хотелось бы сказать по поводу насилований. То, что...
Ой, нет, все, про изнасилование это вообще не тема сегодняшней программы была. И, может быть, когда-то она будет. Но в любом случае мы сегодня говорили о Кёнигсберге и о Калининграде. Военный историк Борис Юль у нас был в гостях. Борис Витальевич, спасибо, что пришли.
Пожалуйста.
Хроники. 20 век.